Глава 28. Ар-Ви. В половине 11 прибежала Лори, та самая продавщица, с которой Шеветта познакомилась при самом еще первом своем посещении цветных людей. Прибежала и заохала, что с минуты на минуту должен приехать заведующий, Бенни Сингх, и что им никак нельзя больше здесь оставаться, особенно когда этот вот твой дружок вырубился вчистую, так что даже не поймешь, живой он или нет. И чего это он, интересно, наглотался?
«Хорошо», — сказала Шеветта. «Я все понимаю. Спасибо». «Увидишь Сэмми Сэлла?» — сказала Лори. «Передавай приветик».
Шеветта уныло кивнула и попыталась растолкать Райдела. Тот пробормотал нечто невразумительное и перевернулся на другой бок.
«Вставай, нам нужно идти».
В первый момент, когда Райдел только-только уснул, Шеветта крыла себя последними словами за неожиданный для нее самой приступ болтливости. Но если так подумать, она ведь должна была кому-то исповедаться. Не этому парню, так другому, пятому, десятому. Иначе и в психушку попасть недолго. Ну и что теперь? Яснее ничего не стало, а только еще больше запуталось. Новость, что кто-то там не поленился и замочил этого засранца, казалась дикой, абсурдной. Шеветта понимала, что так оно, скорее всего, и есть, и что теперь она в говне не по колено, а по уши. Понимала. И все же чувствовала себя гораздо лучше, чем несколько часов назад.
«Вставай!» «Господи Иисусе!»
Райдел сел и шалело помотал головой и начал тереть глаза.
«Нужно сматывать. Скоро придет ихний босс. Моя подружка и так не трогала нас до последнего, дала тебе поспать».
«И куда же мы теперь?» Этот вопрос Шеветта уже обдумала.
«Коул, это сразу за Пенхендлом. Тамошние заведения сдают комнаты на любой срок, хоть на сутки, хоть на час».
«Гостиница?»
«Не совсем», — косо усмехнулась Шеветта. «Это больше для людей, которым постель нужна совсем ненадолго».
По неписанному закону природы, части города яркие и оживленные ночью оказываются наутро тусклыми и малопривлекательными. Каким-то чудом даже здешние попрошайки выглядели сейчас на порядок страшнее, чем в нормальные свои рабочие часы. Например, этот мужик с язвами на лице, пытавшийся продать початую банку томатного соуса. Шеветта обошла его по самой бровке тротуара. Через пару кварталов пойдут более оживленные улицы. Ранние туристы спешат поглядеть на Скайуокер-парк. Больше возможностей спрятаться в толпе и больше шансов нарваться на полицию. Шеветта попыталась вспомнить, от какой полиции работают скайуокерские рентокопы. Не от этого ли самого Интенсикьюра, о котором говорил Райдел? А еще Фонтейн. Сходил он к Скиннеру или нет? Она не доверяла телефонам и сказала сперва просто, что исчезает на некоторое время. И не мог бы Фонтейн забежать к Скиннеру проверить, как он там. А может, и японский этот студент-аспирант, который шляется к нему чуть не каждый день. Но Фонтейн сразу усек, что голос у нее встревоженный, и начал допрашивать, что да как, и ей пришлось сказать, что она беспокоится за Скиннера, что появились какие-то темные личности, которые могут подняться туда и что-нибудь с ним сделать. «Ну, это уже не наши, не мостовые», — уверенно сказал Фонтейн, и она согласилась, что да, что, конечно, не мостовые, но тема ограничилась, не стала говорить ни про полицию, ни про стрельбу. Несколько секунд в трубке слышались только треск и далекое, словно с другого конца света, пение. Кто-то из фонтейновых детей тянул заунывную, с какими-то странными горловыми прищелкиваниями, и чем они это только делают, гландами, что ли, африканскую песню.
«Окей», — сказала Шеветта и торопливо выключила телефон. Фонтейн оказывал Скиннеру много самых разнообразных услуг.
У Шеветты создалось впечатление, ни на чем собственно не основанное, что эти двое знакомы не первый десяток лет. И уж во всяком случае, с той легендарной ночи, когда толпы бездомных снесли проволочные заграждения. Сторожилов на мосту много, ни один из них не откажется посторожить опору и подъемник от чужаков, тем более если попросит Фонтейн, главный электрик, перед которым все в неоплатном долгу. Впереди показалась эта хитрая бубличная с такой пристройкой, вроде как клеткой, сваренные из всякого железного хлама, где можно сидеть за столиками, пить кофе и есть бублики. Шеветта вдохнула запах свежего хлеба и чуть не упала в голодный обморок. Она уже почти решила купить на вынос десятка-полтора бубликов и пару баночек плавленного сыра, когда почувствовала на плече руку Райдала. Она повернула голову и увидела впереди громадный, безупречно белый RV, только что вывернувший на Хайд-стрит из переулка, и словно чудом перенеслась домой в Орегон, где старые пердуны, богатенькие старые пердуны, предпочитают этот вид транспорта всем прочим. Целые караваны сухопутных кораблей на каждой корме непременно висит вельбот, мотоцикл, а то и миниатюрный джип. А еще прицепы с прогулочными катерами и изящными, почти игрушечными лодками. Они ночуют на специальных стоянках, где и колючка вокруг, и собаки, и охранные системы, и таблички «Вход воспрещен» повешены не так, для балды, а вполне всерьез. Райдл вроде и не верил своим глазам, и морда у него была совсем ошалелая. А шикарный этот RV притормозил рядом, и пожилая такая очень приличная леди опустила окошко с водительской стороны, высунулась наружу и радостно завопила. «Молодой человек, простите мою старушечью назойливость, но мы же с вами уже встречались вчера в самолете рейсом из Бербанка. Меня звать Даника Эллиот». Даника Эллиот оказалась пенсионеркой из Атлантиды. Это городок такой в Южной Калифорнии, рядом с Лос-Анджелесом. И она прилетела в Сан-Франциско тем же самолетом, что и Райдл, чтобы переложить своего супруга в другой холодильник, не супруга, конечно же, а только его мозг, вынутый из черепа через несколько минут после смерти и замороженный до какого-то там жуткого градуса. Шеветта никогда не понимала людей вроде покойного мистера Эллиота. Зачем они пишут такие завещания? Ну как же это можно издеваться над собственным трупом? И Даника Эллиот их тоже не понимала. А теперь... Вздохнула она, опять приходится бросать деньги на ветер. Страшно было и подумать, что мозг Дэвида болтается в этой цистерне вместе с десятками неизвестно каких соседей. Вот я и решила переселить его в заведение получше. Хотя цены там просто грабительские. Слова сыпались из миссис Эллиот, как горох из рваного мешка. Вскоре сидевший за рулем Райдл перестал, что бы то ни было, воспринимать, а только кивал, когда разговорчивая старушка делала паузу. Шеветта тоже слушала вполуха. Она взяла на себя обязанности штурмана, а кроме того зорко приглядывала, не вывернет ли откуда полицейская машина. Переложив мужнины мозги в новый холодильник, миссис Эллиот пришла, как бы это получше выразиться, в сентиментальное настроение, даже плохо спала ночью. Наутро она забежала в прокатную контору и взяла у них вот эту чудесную машину, чтобы не связываться с аэропортами и самолетами. «Я их просто ненавижу, а вернуться домой спокойно, безо всякой спешки, чтобы поездка была приятной». К величайшему своему сожалению, она не знала Сан-Франциско, не сумела выехать с 6-й стрит, где располагалась прокатная контора, на шоссе, а затем и вовсе заблудилась и проплутала бы до вечера, если бы не ваша, мистер Райдл, великодушная помощь, избавившая меня от всех забот и мучений. Хайд-стрит показалась ей несколько, я бы сказала, опасной, но очень интересная улица, очень. Проклятый наручник то и дело норовил вывалиться из рукава скиннеровой кожанки. Однако все внимание миссис Эллиот было поглощено ее собственным бесконечным монологом. Райдл вел машину, Шеветта сидела посередине, а миссис Эллиот справа у дверцы. Японская, а какая же еще, машина имела впереди три роскошных глубоких кресла со встроенными динамиками, с регулировкой подголовника, подлокотников и угла наклона, со всеми, в общем, делами. Там, на Хайд-стрит, миссис Эллиот сходу сообщила Райдлу, что совсем заблудилась в этом невозможном городе. «Не могли бы вы, — с надеждой добавила она, — сесть за руль и отвезти машину в какое-нибудь такое место, откуда легко выехать на прибрежное шоссе? Мне нужно в Лос-Анджелес». Райдл пялился на нее с добрую минуту, Затем вышел из ступора и сказал, что да, с удовольствием. Правда, я тоже не очень здесь ориентируюсь. Зато моя знакомая, ее звать Шеветта, знает город как свои пять пальцев, а меня звать Берри Райдл.
«Шеветта!» — повторила миссис Эллиот. «Какое прелестное имя!»
Райдл сел за руль, справился по компьютерной карте и повел машину на выезд из города. Шеветта сильно подозревала, что он хочет набиться к старушке в компаньоны. Не один, конечно же, а вместе с ней, с Шеветтой. Это ж надо такое везение. Всего минуту назад они только и мечтали забиться поскорее в любую дыру, лишь бы подальше от людей, каждый из которых мог оказаться шпиком. А теперь сидят себе, как миллионеры какие, в этих роскошных креслах, за непрозрачным снаружи, Райдл сразу же включил фильтры, стеклом, и катят себе в Лос-Анджелес подальше от мужика, который убил Сэмми Сэлла, от этого Оуэр Бэйби и от русских копов. Нет, ну ведь точно бывает же такая пруха. Вот только бубликов купить не успели. В животе ужас какой-то, кишка кишке, кишкой по башке. Скоро они с голодухи друг друга жрать начнут. Ладно, потерпим. Не в первый раз и не в последний. За окном промелькнула вывеска бургерной. Шеветта вспомнила, как Франклин, ее орегонский знакомый, взял как-то ночью духовой пистолет и разбил в точно такой же вывеске пару букв. Смешная получилась надпись. Не то чтобы похабная, а, как это называется, двусмысленная. Она поделилась этой историей с Лоуэллом, а тот скривился пренебрежительно и спросил, а в каком месте нужно смеяться? Лоуэлл. Если Лоуэлл узнает, что она понарассказывала про него Райдлу, так ведь зашибет на месте. Тем более, что Райдл, если и не коп, то почти все равно, что коп. А сам-то гад хорош, крутой как яйцо, и связи у него везде, и все такое. А вот пришла она к нему, пожаловалась, что влипла по-крупному, что Сэмми Сэлла эти уже застрелили, а скоро и до нее доберутся. А они с этим Коутсом сидят себе и переглядываются. Видно, что эта история нравится им все меньше и меньше. А потом, когда вломился этот дуболом в дождевике, они прямо обосрались. Вот и вся ихняя крутизна. А и по делам ей раньше думать было надо. Ведь Лоуэлл, он никому, буквально никому из знакомых не нравится. А Скиннер, так тот прямо возненавидел его с первого же взгляда. Сказал, что у Лоуэлла в голове одно дерьмо, и что понятно, почему он сигарету из зубов не выпускает. Это чтобы люди не перепутали, где у него рожа, а где жопа. Да разве ж поверишь всем этим разговорам, если парень у тебя считает, что первый в жизни? Да и к тому же Лоуэлл, он же не сразу был такой. Сперва он был хороший. А как вмажет плясуна, так такое становится говно, что и не узнаешь. А может, он и есть в действительности говно, только обычно сдерживается. А под плясуном все наружу лезет. И еще сучонок этот Коутс, он же сразу ее чего-то не взлюбил и всю дорогу подзуживал Лоуэлла. «Что, ну чего ты, спрашивается, связался с этой дурой деревенской? Да ну их всех нахрен!»
«Знаете, — не выдержала, наконец, Шеветта, — я ведь сейчас помру от голода».
Тут миссис Эллиот стала суетиться, сказала, чтобы Райдл поворачивал к ближайшей закусочной и купил что-нибудь поесть, а то у несчастной девочки совсем измученный вид. И как же это она не спросила сразу, успели они сегодня позавтракать или нет?
«Это все верно», — протянул Райдл, хмуро вглядываясь в боковое зеркальце. «Нет ли сзади чего подозрительного? Только мне не хотелось бы терять времени сейчас, ведь Лэнч... Движение на улицах слабое, а чуть попозже тут будет не проехать, сплошные пробки».
«Ну, если так», — развела руками миссис Эллиот, и тут же просияла.
«Шеветта, вы бы сходили назад, порылись в холодильнике. Я уверена, что прокатчики поставили туда корзину с едой, они всегда так делают».
Идея здравая и весьма привлекательная. Шеветта расстегнула страховочные ремни, протиснулась между креслами и открыла невысокую узенькую дверцу. Вспыхнувшие лампы осветили неожиданно просторные помещения.
«Так здесь же самый настоящий дом! Милости просим!» — улыбнулась миссис Эллиот.
Шеветта прикрыла за собой дверь. Она никогда не видела такую машину изнутри и была поражена, как же много здесь места, ничуть не меньше, чем в комнате Скиннера. Только все в тысячу раз удобнее. Светло-серый ковер, светло-серые стены, мебель обтянута светло-серой, не кожей, наверное, но очень похожа на кожу. Узкий вроде стойки бара, столик со встроенным холодильником, в холодильнике корзинка, упакованная в пластик и перевязанная веселой розовой ленточкой. Шеветта развязала ленточку, сняла пластик и торопливо изучила содержимое корзинки. Вино, маленькие брусочки сыра, яблоко, персик, крекеры и несколько шоколадных батончиков. Дверца холодильника забита кока-колой и бутылками артезианской воды. Шеветта отобрала себе бутылку воды, пачку крекеров, один из сырков и шоколадный батончик, изготовленный аж во Франции. Перенесла все хозяйство на кровать и включила телевизор. Спутниковая антенна, 23 канала. Покончив с едой, она засунула пустую бутылку и прочие отходы в мусорную корзину. Выключила телевизор, сняла тяжелые ботинки и растянулась на кровати. Странное это было ощущение. Лежать в самой вроде бы настоящей комнате, которая летит по шоссе и неизвестно даже, что там сейчас снаружи. Что видят сквозь лобовое стекло Райдел и миссис Эллиот, а еще неизвестно, где эта комната будет завтра. Засыпая, Шеветта вспомнила, что тот из телефона вынутый пакетик плесуна так и лежит в кармане джинсов. Выкинуть его надо. Вот что. Это ж десяток, а то и больше доз, верный билет за решетку. И еще она вспомнила, как чувствуешь себя под кайфом, и подумала, что как же все-таки странно, что есть люди, готовые отдать за это ощущение все до последнего доллара. Вот Лоуэлл, он ведь тоже такой, а жаль. Райдел лег на самый край кровати, он двигался тихо, осторожно, но Шеветта все равно проснулась. Темно. «Стоим, что ли?» «Да нет, едем». «А кто за рулем?» «Миссис Армбрастер», — откликнулся голос Райдела. «Кто?» «Миссис Эллиот. Миссис Армбрастер — это у нас была такая училка. Она точь-в-точь на нее похожа».
«И куда мы едем?»
«В Лос-Анджелес». Я обещал сменить ее, как только устанет. Сказал, чтобы не будила нас, когда будем проезжать границу штата. Но с чего бы, спрашивается, копам шмонать такую культурную старушку? Поверят ей на слово, что в машине нет никаких сельскохозяйственных продуктов и отпустят.
А если нет?
Она почувствовала, как Райдел пожал плечами.
Райдел?
А.
Откуда все эти русские копы?
Это в каком смысле?
Ну вот по телевизору, если какой полицейский боевик, там половина главных копов обязательно русские. И эти, которые на мосту, почему именно русские?
По телевизору. Райдел широко до хруста в челюсти зевнул. По телевизору они малость, ну, в общем, преувеличивают. Это все из-за треста. Зрителям нравится такое видеть. Вот им и показывают. А так ты же знаешь, что русские бандиты прибрали к рукам чуть не всю организованную преступность. В такой ситуации без русских копов не обойтись. Он снова зевнул.
«И они что, все такие, как эти двое?»
«Нет», — мотнул головой Райдел. «Продажные копы были и будут, но это никак не зависит».
«А вот приедем мы в Лос-Анджелес, и что же дальше?»
Райдел не ответил. Через несколько секунд Шеветта услышала тихое, мирное похрапывание.